стране, которая написала книгу, там, она написала книгу и попросила как-то у меня фотографию, то, что мы с Володей вместе, и она написала, говорит, не то друг, не то брат Гриш Ковалевский. И это, в общем, правда. Мы очень родственные такие души. И я вам скажу, что не бывает во время концерта, чтобы он посмотрел в мою сторону, и я не поймал его взгляд. Не бывает. Понимаете, несмотря на то, что, может, я смотрю в ноты. В это время я вообще не люблю, когда люди смотрят в ноты. Мне точно надо смотреть. Но когда вы играете произведения, которые... Вы играете их много раз. Вы знаете это. Ну, можно оторваться немножко. Хочется, знаете, вот это вот музицирование, сиюминутности.
Понимаете? Общаться, в конце концов.
Общаться.
С участниками тоже.
Да, нормально. Не улыбаться, не смеяться. А вот именно радость, не какие-то высокие слова. Я, в общем, человек такой, как бы, не то, что я не приземленный, но, тем не менее, ну, вот, ну, хочется видеть радость.
Вы практик. Радость — это то, что реально меняет звучание коллектива.
Конечно.
Ну, так оно и есть. И публика там
видит,
слышит, чувствует. Интуицией или абсолютным музыкальным слухом и высшим образованием все равно слышит. Все это реальность.
И то, что говорят, вы знаете, вот вы так играете. Я, знаете, нормально вообще отношусь к своему творчеству. Но я понимаю, что, наверное, я вызываю какой-то интерес. Потому что, правда, мне приятно на сцене. Я не стесняюсь своих эмоций. Вот сколько мне хочется в это время, куда-то закатить глаза. Ну, я так, я спонтанирую, там, ну, мне что-то... Я не контролирую себя. Это все в музыке, это в процессе. Это не мешает, наоборот, мне кажется, даже и создает какую-то необыкновенную атмосферу такой раскрепощенности.
Вот мы ее и слышим, эту атмосферу, в квинтете Бакерини, Григорий Ковалевский. До новых встреч.
Спасибо.
«Московские звезды» с Артемом Варгартиком. Мир был сотворен за 7 дней. Теперь каждый из них полон событий, подробности которых узнаем в программе «Мир за неделю».
Программа «Мир за неделю» отбирает для вас важные новости прошедших 7 дней. Слушайте «Голос России», будьте в курсе актуальных событий.
«Мир за неделю». Все главное в фокусе.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
«21:00 в Москве».
«Голос России». Новости.
Некоторые темы этого выпуска. По Украине путешествует гигантская копия Знамени Победы. Страны АСЕАН могут ввести в регионе единую визу для туристов. И Россия уступила Чехии на чемпионате мира по хоккею. Теперь подробности этих и других событий в студии Сергей Ясинев. Здравствуйте. Власти Астрахани обещают обеспечить безопасность всех мероприятий 9 мая. Как сообщил глава правительства Астраханской области Константин Маркелов, местные власти внесли корректировку в меры по обеспечению безопасности. Ранее в ФСБ официально подтвердили факт задержания в Астрахани 3 боевиков. Они готовили теракт в городе в преддверии празднования 66-летия Победы. Военными парадами, народными гуляниями и салютами отметят в России 9 мая, День Победы. По информации Минобороны России, в параде Победы на Красной площади в Москве примут участие около 20 тысяч военнослужащих. По площади в составе механизированной колонны пройдут свыше 100 единиц современной боевой техники, в том числе танки и самоходные артиллерийские установки. В финале парада в небе над Красной площадью группа из 5 транспортно-боевых вертолетов Ми-8 принесет флаги России и различных родов войск. Музыкальное сопровождение парада обеспечит сводный военный оркестр из полутора тысяч музыкантов. Документальный фильм о Василии Кононове сняли в России. Сегодня, когда Дмитрий Медведев встречался с ветеранами, молодежное движение «Наше» передало президенту диск с видеоинтервью Кононова. 9 мая исполняется 40 дней со дня смерти ветерана Великой Отечественной войны, бывшего партизана, который долгие годы судился с властями Латвии. Кононова обвиняли в военных преступлениях. Фильм снят для видеоархива «Воспоминания ветеранов», который создан в рамках федерального проекта «Наша победа». В этом архиве уже более 10 тысяч интервью с участниками Великой Отечественной войны. Гигантскую копию Знамени Победы сегодня привезли в Запорожье участники автопробега. Сотни жителей украинского города овациями встречали Алыстяк, площадь которого составляет 150 квадратных метров. Затем знамя водрузили над плотиной Днепра ГЭСа. В понедельник этот флаг откроет парад победы в Киеве. Впервые за годы независимости тысячи алых флагов развиваются сейчас над учреждениями, предприятиями и жилыми домами в городах и селах Украины. Напомню, что в апреле Верховная Рада утвердила это знамя в качестве официального символа 9 мая, Дня Победы. Победа над фашизмом. Генсек ООН Пан Ги Мун выразил соболезнования семьям и коллегам погибших в авиакатастрофе в Боливии сотрудников управления ООН по наркотикам и преступности. Генсек с прискорбием узнал, что четверо сотрудников управления и двое военных пилотов погибли в катастрофе самолета в Боливии во время инспектирования плантации коки, говорится в сообщении пресс-службы Пан Ги Муна. Обломки самолета были обнаружены в субботу в 120 километрах от столицы Боливии Ла-Пас. Все шестеро погибших были гражданами Боливии. Эта страна наряду с Колумбией и Перу принадлежит к числу лидеров по производству коки. Страны АСЕАН обсудили возможность введения в регионе единой визы для туристов. Речь об этом шла в Джакарте в рамках 18-го саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. АСЕАН, который идет по пути тесной интеграции по европейскому образцу, была образована 8 августа 1967 года в Бангкоке. В эту организацию вошли Индонезия, Малайзия, Сингапур, Таиланд, Филиппины, затем Бруней, Дарусалам, Вьетнам, Лаос, Мьянма и Камбоджа. Статус специального наблюдателя получили Папуа-Новая Гвинея и Восточный Тимор. Кот-д'Ивуар возобновил экспорт какао-бобов. Сегодня рабочие загрузили какао в первое судно в порту Абиджана. Кот-д'Ивуар – основной экспортер этого сырья во всем мире. Экспорт был прерван в связи с политическим кризисом, который перерос в кровопролитие. Основным барьером, сдерживавшим приток ивуарийского какао на мировой рынок, был Лоранг Багбо, не желавший уступать полномочия главы государства Аласани Уатаре после президентских выборов в декабре прошлого года. В ходе народных волнений и вооруженной конфронтации войска к Багбо были разбиты, ну а сам бывший президент пленен 11 апреля, теперь будет держать ответ перед судом. Нерадостные новости для болельщиков российской сборной по хоккею. Россияне уступили чехам на чемпионате мира в Словакии. Чехи выиграли со счетом 3-2. Этой победой чешская команда упрочила лидерство в группе Е. Сейчас у нее на счету 12 очков. Россия с 6 очками пока остается на 4-м месте. Российская сборная, тем не менее, уже обеспечила себе выход в 1/8 финала. 9 мая российской команде предстоит игра с Финляндией. Выступление российского исполнителя Алексея Воробьева на конкурсе Евровидения под угрозой срыва, как рассказал сам певец, это связано с болезнью его бэк-вокалистки. Девушка не только пела во время номера Воробьева, но еще она передвигала конструкции, находящиеся на сцене. И заменить бэк-вокалистку на другую невозможно, поскольку она внесена во все аккредитационные документы Евровидения, пояснил Воробьев. Выступление россиянина запланировано на вторник, 10 мая.
Голос России. Новости.
Теперь о погоде. Жителям Парижа синоптики обещают завтра 23 градуса тепла, небольшие дожди, в Берлине тоже 23, но там без осадков. В Праге 20 градусов тепла, в Варшаве дожди плюс 19, в Минске и в Санкт-Петербурге 18 и выше нуля облачно. В Москве синоптики обещают завтра облачную погоду, небольшие дожди и плюс 18.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Московский «Динамо» и ЦСКА ничьи завершили центральный матч 8-го тура российской футбольной премьер-лиги. Встреча, прошедшая на подмосковной арене «Химки», завершилась в ничью 2-2. В первом тайме соперники обменялись голами. Игнашевич открыл счет, а под занавес первого отрезка игры Воронин выровнял результат. Во втором тайме Сайду Думби на 81-й минуте ударом головы поразил ворота Антона Шумина. Но уже в добавленное время Лумичу удалось сравнять счет. В этом матче ничья 2-2. По окончании игры состоялась пресс-конференция, на которой побывал наш корреспондент Дмитрий Сухинин. Дмитрий, здравствуйте. Как прокомментировали ничью наставники команд?
Добрый день, Роберт. Ну, Леонид Слуцкий, он первый пришел на пресс-конференцию, сказал, что после гола, пропущенного на третьей компенсированной минуте матча, вообще всегда очень сложно давать объективный комментарий, очень тяжело отойти негативных эмоций. Но отметил Леонид Слуцкий, что доволен первым таймом, как играла его команда. Ну вот пропускать мячи на последних минутах и от Воронина, и от Ломича, это всегда очень тяжело. А на вопрос мой относительно новой тактической схемы, Леонид Слуцкий сказал, что доволен тем, как играет, а изменить обязанность тем, что неважно смотреться в последних матчах ЦСКА именно в плане созидания, в плане атакующих действий. И вот эта вот схема, по мнению Леонида Слуцкого, она приносит свои плоды, потому что в первом тайме было достаточно голевых моментов, чтобы увеличить свое преимущество. Ну, а Сергей Силкин отметил, что игра получилась, дерби состоялась, зрителям, безусловно, этот матч понравился, а вот тренерам, которые находились на скамейке запасных, это все было весьма нервно и не самое приятное все-таки зрелище. Но, тем не менее, Сергей Силкин доволен результатом, тем более, что команда у него дважды отыгрывалась по ходу встречи. Ну, а насчет баннера, который был вывешен перед началом матча, где болельщики «Динамо» выразили поддержку исполняющему обязанности, зачеркнув приставку «ИО», он сказал, что для него, как человек, который всю жизнь провел в стане бело-голубых, такая поддержка очень важна.
Спасибо, Дмитрий Сухинин, с итогами после матча пресс-конференции. Ну и сегодня также состоятся встречи «Спартак-Москва-Амкар», «Рубин-Краснодар-Зенит-Локомотив». Итоговые результаты последуют в вечерних выпусках спортивных новостей. С новостями спорта вас знакомил Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Здравствуйте. В студии Сергей Дусь. Сначала о темах программы. Страсти по усами. 66-я годовщина окончания Великой Отечественной. Новый этап ликвидации последствий аварии на «Фукусиме-1». А теперь подробно.
«Мир за неделю».
Наиболее обсуждаемым на минувшей неделе событием стала безусловная ликвидация Усамы бен Ладена. Мир в целом поддерживает американцев в их ликовании. Какие-то страны сдержанно, другие в полную силу. Поначалу единственным источником информации об уничтожении лидера Аль-Каиды был Белый дом. В середине недели факт гибели своего лидера подтвердили и представители Аль-Каиды. Однако исходящие из Вашингтона разнородные сведения о ходе этой операции вносят в радостный хор некоторый диссонанс. Сначала сам президент США подтвердил, что бен Ладен убит. Причем террорист сопротивлялся во время задержания, да еще и прятался за спину жены. Спецназу, к сожалению, пришлось устранить это препятствие. Позже Белый дом ошеломил неожиданной новостью. Жена жива, только ранена в ногу. А бен Ладен ни за кого не прятался, да и вообще не был вооружен. И убили его уже после того, как схватили, то есть безоружного террориста просто расстреляли. Вдобавок свидетелем этой сцены стала его 12-летняя дочь. Вызывают вопросы и поспешность, с которой американские военные избавились от тела террориста номер один. Тело сбросили в море после проведения обряда по законам ислама. Так, по крайней мере, утверждали официальные источники в Вашингтоне, по-видимому, малознакомые с мусульманскими обычаями. По мнению мусульман, морские похороны – святотатство. Их закон, даже в случае смерти моряка вдали от берега, допускает захоронение только на ближайшем острове. Словом, вопросы посыпались лавиной, в то время как живой бен Ладен на скамье подсудимых мог бы добавить намного больше в политическую копилку Вашингтона, считает британский адвокат по правам человека Джоффри Робертсон. Правосудие означает судить человека, вынести обвинительный приговор, основываясь на доказательствах, и лишь тогда приговорить его. Этого мужчину казнили. Однако после хорошей порции дезинформации из Белого дома ликвидация обернулась хладнокровным убийством. Развенчать миф об этом человеке можно было бы только предав его суду, а не убивая его и храня как икону фотографию его тела. Вся эта суета вокруг ликвидации главной страшилки 21 века наводит на мысль, а не правы ли сторонники конспирологических теорий, утверждающие, что бен Ладен жив, а мировую общественность просто в очередной раз пытаются надуть? Хотя, если бы это было именно так, вряд ли заявлять об успехе операции на весь мир стал бы президент США, считает президент Союза ветеранов антитеррористического подразделения «Альфа» Сергей Гончаров.
Я думаю, что все спецслужбы скрывают какую-то истинную информацию, так бы, как и делали мы. Почему такая противоречивая, пожалуйста? Это запутанная ситуация, которую, думаю, не видел Обама в прямом эфире. Через какое-то количество времени мы действительно узнаем о том, как реально была проведена спецоперация.
Кстати, о фотографиях мертвого террориста. В Белом доме решили, что публиковать снимки и видео с мертвым Бен Ладеном неэтично. Однако пока в Вашингтоне совещались, фотографии мертвого тела уже всплыли в интернете. Причем в нескольких вариантах. Какой из них реальный, а какой подделка, пока не ясно. Впрочем, в США действительно не принято публиковать снимки мертвых тел. Но тут важно понимать другое. Пока не будет устранен разнобой в версиях, не будет материальных доказательств ликвидации Бен Ладена, конспирологические теории будут только множиться, считает главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.
Самим американцам, по-моему, на эти теории достаточно наплевать. Они вообще не привыкли обращать внимание на то, что говорят в остальной части мира. Думаю, что не исключено, что будет создана даже какая-то комиссия по инициативе кого-то из бизнесменов, например, независимая комиссия, как это было после 11 сентября, по изучению обстоятельств. В частности, вопрос о том, почему Бен Ладена застрелили, а не взяли, скажем, в плен. Если будет создана комиссия, возможно, мы получим по итогам ее работы гораздо более полную версию, которая будет не настолько противоречива, как сейчас.
Пока же правительством большинства стран остается только одно – повышать уровень террористической угрозы. Сторонники Аль-Каиды уже пообещали достойно ответить на смерть своего лидера. В то же время основная часть экспертов сходится во мнении, что для организации смерть Бен Ладена – небольшая потеря. Да, ликвидирован идол, знамя, но сама Аль-Каида давно стала сетевой организацией, где каждая ячейка действует сама по себе, не нуждаясь в координации из какого-либо центра. Самое же главное в том, что почва для терроризма сохраняется – пока в международной практике мировые державы разделяют террористов на своих и чужих, плохих и хороших. И, как отмечают российские аналитики, ликвидация Усамы Бен Ладена этих двойных стандартов не устраняет. В эти дни по всему миру завершается подготовка, а где-то уже и проходят торжества, посвященные 66-й годовщине победы во Второй мировой войне. Центры торжеств, столицы европейских государств и, конечно, Москва. Но слова благодарности ветеранам говорят и в странах Ближнего Востока, в США и Канаде, в Австралии. И во многих странах потомки тех, кто сражался против фашизма, приходят к могилам и мемориалам павшим. Европейцы традиционно отмечают годовщину окончания Второй мировой на один день раньше, чем Россия. Причина – разница во времени. Фашистская Германия капитулировала в 22 часа 43 минуты 8 мая 1945 года, когда в Москве уже было 9 мая. Да и отношение к этой дате несколько иное, чем закреплено даже в названии «День памяти и примирения». На Западе не принято проводить масштабные парады. Чаще всего это скромные церемонии памяти героев, погибших в боях против гитлеровских оккупантов. Во Франции по сложившейся традиции президент Николя Саркози возложит венок к памятнику генералу де Голлю и побывает на одном из памятных мест сражений, где пообщается с ветеранами. Один из них – Жак Веллер, заместитель генерального секретаря Национального французского совета ветеранов, вспоминает.
Я был совсем молодым, когда началась война. В 16 лет я стал участником французского сопротивления. Я участвовал в сражениях и убивал людей. Эти воспоминания самые тяжелые. Нас, свидетелей войны, становится все меньше и меньше.
Одним из центров торжеств станет побережье Ла-Манша, где произошла высадка союзников в 44-м году, а также небольшой город Нуае-Сен-Мартен в 100 километрах от Парижа. Там находится крупнейшее захоронение советских солдат, освобождавших страну от фашистов, говорит мэр городка Жан-Поль Матро.
Франция чтит память этих людей, и каждый год мы проводим здесь церемонии в их честь.
В Лондоне завершаются последние приготовления к траурной церемонии в центре города. Представители правительства и королевской семьи, ветераны британской армии 8 мая возлагают венки к мемориалу неизвестному солдату. Много ветеранов Второй мировой живет в Израиле. И в эти дни на улицах израильских городов можно услышать знакомые советские военные песни в непривычном исполнении на иврите. Выходцы из России за последние годы перевели многие песни, чтобы и молодым израильтянам было понятно, о чем поют ветераны и почему при этом плачут. Фронтовика Геннадия Коренецкого эвакуировали из Ленинграда вместе с хореографическим ансамблем, но на передовой он оказывался часто, выступал перед бойцами.
Мы стали танцевать. В зале стоял рев. Не аплодисментов, женщины плакали. Они плакали, потому что они увидели в нашей группе детей Ленинграда, которые еще живут в блокадном Ленинграде, голодают, умирают, и которых хоронят и так далее.
Но шире всего отмечать 66-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне будут в России и странах бывшего СССР. На Украине в этом году решили отказаться от парадов и смотров военной техники. Зато красные флаги, символ победы, поднимут по всей стране наравне с государственными. А вечером обязательно прогремят салюты. О подготовке к празднику «Голосу России» рассказал председатель Организации ветеранов Украины Петр Цыбенко.
К сожалению, самому молодому непосредственному участнику боевых действий сегодня в Украине, как и в России, уже 84 года, и мы просто обязаны каждое мгновение использовать для того, чтобы отблагодарить, достойно оценить тот человеческий и воинский подвиг, который они совершили в годы Великой Отечественной войны.
Широкие торжества пройдут и в Молдавии, рассказывает Ефим Донос, заместитель председателя Совета ветеранов республики.
Уже в 14-й раз проводим фестиваль патриотической песни, посвященной очередной годовщине победы. Значит, это фестиваль песни «Вера, надежда, любовь». 4-й год, как он получил статус международного. В 2008 году на Центральном мемориале воинской славы в Кишиневе заложена аллея дружбы. В 2008 году там посажено около 40 молодых березок, привезенных в Беловежской пуще. В 2010 году заложена аллея каштана и калины, привезенные с Украины. И в этом году уже Российская Федерация, представители ветеранов, которые приедут вместе с дипломатическим корпусом, закладываем аллею дружбы в участок, который будет заложен представителями Российской Федерации.
Впрочем, в какой бы стране ни отмечали День Победы и как бы ни называли эту дату, у всех мероприятий есть нечто общее – скорбь о тех, кто пал в самом кровавом конфликте в мировой истории, кто спас мир от фашизма. На минувшей неделе палестинские группировки «Фатх» и «Хамас» подписали в Каире соглашение о перемирии. Во многом это стало возможным благодаря усилиям новых египетских властей. Ни для кого не секрет, что Египет, а точнее его экс-президент Хосни Мубарак, сыграл важную роль в отношениях арабского мира с государством Израиль. Именно при нем был заключен мирный договор с Израилем. За это Египет поплатился 10-летним исключением из Лиги арабских государств. Однако февральские события этого года резко изменили расклад сил. Свой 83-й день рождения Мубарак встречает в госпитале под арестом, а в Египте в срочном порядке переименовывают все, что связано с его именем. Но при этом новые египетские власти решили не отказываться от методов работы Мубарака. Благодаря их усилиям пришли к логическому завершению переговоры между умеренной партией «Фатх» и радикальным движением «Хамас», говорит политолог, преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Гумер Исаев.
Египет все-таки ключевой участник всех этих процессов переговорных. И, наверное, египтяне, особенно в контексте преобразований, которые будут в стране, они должны тоже больше уделять внимание и палестинскому направлению. Мне кажется, что Египет, конечно же, сейчас должен активизировать свою дипломатию в этом направлении. В целом Египет пока сохраняет ту стратегию, которая выработана была еще в то времена Мубарака.
Сами палестинцы, скорее всего, пошли на перемирие не от хорошей жизни. Для лидера «Фатх» Махмуда Аббаса февральские события в Египте стали прямым намеком. Ситуация складывается так, что к нему в любой момент можно прикрепить ярлыки «прозападный политик» и «коррумпированный диктатор». Поэтому, наверное, он быстро сменил правительство, обвиняемое в коррупции и некомпетентности, и пообещал провести выборы президента и парламента. Выбор Египта в качестве посредника имеет свои причины. Новые власти страны уже не имеют тесных связей с Израилем, а значит, подходят и Фатх, и Хамас. В результате стороны быстро пришли к соглашению. Они вместе сформируют переходное правительство из числа беспартийных технократов и избирком. Последний будет следить за честностью и открытостью выборов, которые должны пройти в течение года. То есть простым избирателям показали, власть едина и неделима. Недовольным, понятно, остается только Израиль. Но и там все не так просто. Конечно, Израиль устраивала ситуация, когда палестинцы были разобщены. Можно было спокойно расширять строительство на оккупированных территориях, отмечает Гумнер Исаев.
Раскол Палестины, конфликт между палестинцами, скажем, в контексте противоборства Фатх-Хамас, на самом деле выгоден Израилю, потому что в данном случае палестинцы занимаются, в общем-то, внутренними разборками, и Израиль как бы никого не трогает. Но на самом деле Израиль вообще сейчас очень непростая ситуация, поскольку очень серьезные изменения происходят в арабском мире, и к чему они приведут, вопрос открытый. Изменения могут оказать серьезное влияние и на саму судьбу Израиля.
Но и здесь есть нюансы. Сейчас в Израиле у власти находятся силы, которые не готовы быстро перестроиться и начать переговоры с объединенными палестинцами. А поэтому вновь разыгрывается карта борьбы с терроризмом, считает эксперт.
Объединение ФАС и ХАМАС, конечно же, поставит перед Израилем очередной вопрос, как действовать дальше. Пока вот, в общем-то, Израиль прикрывается отказом от сотрудничества с таким правительством, поскольку здесь присутствует ХАМАС, который обозначен как террористическая организация и враждебная сила для Израиля.
Такую политику Израиль проводил и раньше, имея рядом лояльный Египет. Теперь же картина иная. После осенних выборов Египту ничто не мешает признать палестинское правительство и не просто снять блокаду с Газы, но и направить туда деньги и оружие. В результате угроза нового крупного конфликта в регионе. Чтобы этого не произошло, все должны пойти на уступки. Израилю придется выстраивать отношения с новым Египтом и налаживать диалог с Палестиной. Соединенные Штаты со своей стороны постараются не допустить нового взрыва в регионе. Барак Обама так долго примерял на себя роль миротворца, что теперь сделает все, чтобы никто не смог поставить крест на хрупком ближневосточном мире. Перестроиться должны и власти Палестины. Чтобы заслужить признание мирового сообщества, им придется самим признать Израиль. Есть и другие пункты, добавляет Гумнер Исаев.
У меня есть некоторый скептицизм. Даже не по поводу факта создания провозглашения государства, а по поводу факта его жизнеспособности. Поскольку принципиальный вопрос здесь даже не то, что создание будет реальным, а вопрос, где и как будет располагаться это государство, какие территории в него войдут, на каких условиях, как вопрос с беженцами будет решен, как будет решен вопрос с поселениями израильскими на территории Палестины. Именно в совокупности вот этих факторов и кроется действительно основной вопрос.
Нерешенными остаются и ключевые вопросы в отношениях между Фатх и Хамас. Кто главный и как строить отношения с Израилем? Если в первом случае появились сообщения о том, что при формальной независимости контроль над правительством будет все-таки в руках Хамас, то второй пункт в нынешнем документе тактично обойден стороной. А если так, то обсуждать любые сценарии развития ситуации в регионе пока еще рано. На минувшей неделе ликвидация аварии на АЭС Фукусима вступила в новую фазу. Напомню, что сильнейшее землетрясение магнитудой 9 баллов произошло в Японии 11 марта. Толчки и последовавшие затем цунами разрушили инфраструктуру северо-восточных районов страны и вывели из строя систему охлаждения реакторов на Фукусиме-1. Это привело к нескольким взрывам, пожарам и утечке радиации на предприятии. И вот только теперь, впервые после ЧП, внутрь первого энергоблока станции вошли люди. Японские специалисты намерены приступить к охлаждению реактора, что называется, вручную. Работать в помещении станции ликвидаторы могут не более 40 минут. Уровень радиации здесь превышен в 1000 раз. И главная задача – его снизить. Для этого рабочие смонтируют 6 вентиляционных установок для очистки воздуха с помощью фильтров-поглотителей радиоактивных частиц. Эта мера позволит добиться уменьшения радиационного фона в здании реактора с 40 до нескольких миллизивертов в час. Кроме того, на первом энергоблоке планируют установить компрессор для закачки воздуха внутрь здания, чтобы создать там повышенное давление и блокировать утечку радиации в атмосферу. Ликвидаторы, конечно, рискуют здоровьем, но угроза меньше, чем это было в 1986 году на Чернобыльской АЭС, считает эксперт в области ядерно-радиационной безопасности Максим Шингаркин.
В случае с Чернобылем источник их был гораздо больше, потому что реактор был разрушен, и куски радиоактивного материала, то есть источники радиоактивного излучения, они находились неравномерно распределенные вот в этом объеме. В случае с Фукусимой на сегодняшний день пока еще проще ситуация, потому что реактор хоть и расплавлен, но все равно и расплавка находится все равно в зоне реактора четко в понятном направлении. Поэтому принципиальная возможность быть таким вот сталкером современным существует, но, естественно, с постоянными измерениями, постоянным экранированием, с учетом времени прохождения.
После очистки воздуха предполагается восстановить систему охлаждения реактора. Группа из 8 человек вручную будет подавать воду прямо под его оболочку, чтобы полностью затопить топливные стержни. Это исключит возможность их расплавления, а значит разогрева реактора, поясняет российский эксперт.
Если тепло не удалится, реактор однозначно расплавится целиком и полностью. Он будет перманентно инициировать цепные реакции, которые со временем могут укрупниться. И если будет избыточное энергоотделение, произойдет взрывное разрушение реактора, разбросом всех радиоактивных веществ, которые есть на очень значительное расстояние. Охлаждение позволяет стабилизировать ситуацию.
Российский эксперт особо подчеркнул, что ручное охлаждение дает значительные преимущества по сравнению с тем, которое предпринимали сразу после возникновения аварийной ситуации.
Ключевой момент здесь целесообразность. Если лить, как в первые дни, лили просто воду, да, безумно, мы получили огромный аэрозольный выброс и огромное количество радиоактивных веществ. Но то, что люди сейчас идут в зону, речь как раз идет о том, что все-таки пытаются оптимизировать, потратить не большие количества воды на охлаждение, а эффективно потратить имеющиеся ресурсы воды на снижение температуры.
На выполнение работ по дезактивации воздуха в здании АЭС и охлаждению реактора японские специалисты намерены потратить 4-5 дней, а на полное устранение аварии и ее последствий, считает эксперт, потребуется десятилетие. Вы слушали обзор наиболее заметных событий минувшей недели. Его подготовил Сергей Дусь. До свидания.
Главные события недели. Самые важные события в России и мире за последние 7 дней. Информационно-аналитическая программа «Мир за неделю».
Для 160 стран мира на 38 языках планеты вещает «Голос России». Радио большой страны.
Живете на планете Земля? Хотите узнать, какая энергия заключена в обыкновенной воде? Как влияют современные изменения климата и экономики на промышленность и население России?
Осталось огромное количество вопросов, на которые так хочется получить ответы. Тогда делайте радио громче.
«Голос России» и Географический факультет Московского государственного университета представляют программу «Мир географии». Ведущие Виктория Луценко и Надежда Пупышева вместе с их гостями, учеными и специалистами в области изучения Земли, разрушат мифы и раскроют тайны нашей планеты.
Мир географии.
Мир географии.
И все-таки она вертится. С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнения ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голосе России».
«Голос России». Новости.
С кратким выпуском в студии Сергей Яснев. Здравствуйте. В ходе масштабной спецоперации в Дагестане уничтожено 8 боевиков. Как сообщили в Национальном антитеррористическом комитете России, все убитые являлись участниками Кизлярской диверсионно-террористической группы. Найдены и уничтожены 3 блиндажа, в которых хранились боеприпасы, компоненты взрывных устройств, автоматы и пистолеты. Есть потери среди участников спецоперации. Погиб один военнослужащий, еще трое получили ранения. Тысячи жителей одного из крупнейших городов Марокко, Марракеша, вышли на улицы с призывами к проведению демократических реформ и прекращению насилия. Народные волнения в североафриканском государстве начались еще в феврале. Король Марокко Мохаммед VI пообещал провести ряд конституционных реформ, которые должны были способствовать процессу демократизации страны. Однако, по мнению участников акции, этих обещаний недостаточно. Группа британских водителей блокировала нефтеперерабатывающий завод Стенлоу на северо-западе Англии. Водители требуют снижения акцизов на топливо. На подмогу протестующим из разных концов страны движутся еще 450 автомобилистов, мотоциклистов, фермеров и владельцев малого бизнеса. Они намерены создать заторы на дорогах, чтобы привлечь внимание к проблеме. Акцию с помощью сайта Facebook организовал владелец строительной компании Иан Чарльзворт, который терпит убытки из-за непомерно возросших цен на горючее. Первый пуск российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с экваториального космодрома Куру во французской Гвиане состоится в октябре. Как отмечается, на орбиту будут выведены сразу два спутника для европейской навигационной системы «Галилео». В субботу на космодроме Куру состоялась официальная передача стартового и технических комплексов ракеты-носителя эксплуатирующей организации. Российско-французское соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере использования российских ракет-носителей в Гвианском космическом центре было подписано в 2003 году. Старт с экватора значительно удешевят пуски ракет на орбиту и позволят увеличить вес выводимых грузов. Сборная России проиграла чехам на чемпионате мира по хоккею. Счет встречи 3-2 в пользу чешской команды. Я добавлю, что обе сборные уже обеспечили себе выход в плей-офф, но от результата этого матча зависело положение команд в группе, а соответственно возможность встретиться с более слабым соперником на следующей стадии турнира. Чехи теперь прочно закрепились на первом месте в своей группе, россияне остались на четвертом. Напомним, чемпионат мира по хоккею проходит в эти дни в Словакии.
Голос России. РУВР.РУ.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Некоторые ученые утверждают, что на орбите Земли существует еще одна планета, называемая антиземлей или Глорией. По их словам, за Солнцем должна быть вибрационная точка, которая довольно неустойчива. В этом месте и должна находиться антиземля. Наша планета и Глория вращаются вокруг Солнца с одинаковой скоростью, поэтому с Земли антиземлю увидеть невозможно. Глория, которую иногда еще называют Нумирой, всегда как бы прячется за нашим дневным светилом. Однако Глория может легко сойти со своей орбиты из-за малейшего постороннего воздействия. В эти моменты ее можно увидеть с Земли, и эти моменты в истории земной науки бывали. Глория, если она только действительно существует, представляет для нас громадный интерес. Ведь антиземля находится в таких же условиях, что и Земля, и получает такую же солнечную радиацию. Значит, на Глории возможно существование цивилизации. Более того, именно там может размещаться базовая цивилизация, а наша Земля представляет собой, так сказать, выселки. И эти выселки постоянно инспектируются. За нами внимательно наблюдают. Твердо установлено, например, что все ядерные испытания, где бы они ни проводились, всегда вызывают пристальное внимание НЛО. Они вообще проявляют повышенный интерес ко всем земным катаклизмам. Кораблям, стартующим с двойника нашей планеты, весьма удобно причаливать к Земле. Не надо переходить с орбиты на орбиту, достаточно лишь несколько ускорить или, наоборот, притормозить полет космического аппарата. Что привлекло бы в эти горячие точки нашей планеты НЛО, будь они кораблями Глории? Положение Земли и ее двойника относительно друг друга и относительно Солнца неустойчиво. Поэтому ядерные взрывы, вызывающие сильные толчки, могут сдвинуть Землю из вибрационной точки и бросить навстречу Глории. Орбиты этих двух планет чрезвычайно близки, и хотя прямого лоб в лоб столкновения, скорее всего, не произойдет, приливные волны будут страшно велики. веки. Если цивилизация Глории намного опередила земную, то она, конечно, этого не допустит и примет все меры, чтобы Земля не покатилась Глории навстречу. Серьезные астрономы допускают возможность существования двойника, ведь вокруг Земли вращается как минимум еще одна Луна, утверждают они, а не замечаем мы ее лишь потому, что состоит она из пыли и крошечных метеоритных обломков, которые группируются в точки либрации. Подобные точки есть и у систем Солнце-Земля, Солнце-Марс, Солнце-Венера. Пылевые двойники планет, получается, не такая уж редкость в Солнечной системе.
Бывальщина. Первое. Международное радио. Радио большой страны. Голос России. Голос России. Интервью. 66-летию Великой Победы посвящается.
Здравствуйте, в студии русской службы Армен Гаспарян. 1 апреля, как многие, наверное, знают, скончался ветеран Великой Отечественной войны, бывший советский партизан Василий Кононов. Последние его годы жизни прошли, в общем, не самым радостным образом, потому что шло бесконечное противостояние с латвийскими властями. Его, напомню, обвиняли в геноциде и военных преступлениях. 12 лет Василий Кононов вел одно из главных сражений в своей жизни. У нас в гостях его официальный представитель в Европейском суде по правам человека, известный российский юрист Михаил Йоффе. Я, Михаил Леонидович, я рад вас снова приветствовать в нашей
студии.
Добрый
день.
Михаил Леонидович, вот теперь, когда Василия Макаровича уже нету с нами, дело, как я понимаю, будет продолжено. До победного конца, как уже говорили многие российские политики, в том числе бывшая у нас вот перед вами буквально Ирина Яровая.
Да, я хочу подтвердить, что прошение от лица дочери Ирины в адрес Большой Палаты, лично председателя Европейского суда по правам человека, 6 апреля 2011 года было направлено. Мной получено подтверждение почтовое о вручении этого сообщения. Оно было направлено в этот же день по факсу и... оригиналы были направлены по почте, заявление дочери Василия Макаровича о ее желании продолжить рассмотрение поданного прошения 17 ноября 2010 года, прошение подано Василием Макаровичем с моим участием, о пересмотре решения Большой Палаты несправедливого, необоснованного от 17 мая 2010 года. Вот это прошение Ирина поддержала и в связи с тем, что по ее глубокому убеждению это необходимо для реабилитации честного имени отца, он никаких военных преступлений не совершал, просила рассмотреть поданное прошение при жизни вот 17 ноября 2010 года. Она присоединяется к этим доводам, и тем самым было высказано желание родственников, ближайших родственников после смерти Василия Макаровича, о продолжении этого процесса. Но в связи с тем, что это не первый раз у нас, к сожалению, происходит, аналогичная ситуация была в деле Тесса Николая Владимировича, когда он ушел в 2006 году, и по заявлению его жены, и, к сожалению, я могу сказать, она тоже сейчас ушла из жизни, мы будем переоформлять это заявление младшим братом Николая Владимировича. Европейский суд продолжил рассмотрение, также дело Ларионова Николая Александровича по заявлению сына было продолжено рассмотрение, несмотря на то, что заявитель ушел из жизни, это право передается родственникам, и если они настаивают на рассмотрении жалобы, поданной при жизни ветерана, то процедура происходит дальше. Такая сложившаяся практика в Европейском суде.
Михаил Ильич, ну мы с вами уже не первый раз беседуем о деле Кононова. Все-таки, как же так получилось? Вот Европейский Союз, да, куда входят, в общем, страны, бывшие в антигитлеровской коалиции. Государства, которые, в общем, поддерживают резолюцию Организации Объединенных Наций, одним из инициаторов которых была Россия, о недопустимости пересмотра истории Второй мировой войны. При этом солдата советской армии, армии-победительницы, судят. Причем судят за военные преступления. Как же так?
Я хочу сказать, что проанализировав уже достаточно основательно, изучив те доводы, которые Большая Палата положила в решение 17 мая, надо сказать, что это позор судебной системы такого международного компетентного органа, как Европейский суд по правам человека. Прежде всего, те доводы, которые они положили, понимая, предусматривая справедливость осуждения Латвии и виновность Василию Макаровичу, даже Национальный суд не признал его в этом виновным. такие ляпы, в кавычках, они недопустимы. Но я хочу сказать, что мы уже применяли процедуру к этому решению об исправлении ошибок. 15 июня, я хотел напомнить радиослушателям, 2010 года, в соответствии со статьей 81 регламента Европейского суда, найдя в этом решении массу ошибок, более 20, мы подали прошение об исправлении этих ошибок и получили даже соответствующую бумагу, вот она у меня здесь, 6 июля 2010 года, Европейский суд признается, да, в этом историческом решении есть ошибки, мы их исправили, внимательно проанализировали и вывесили исправленное решение на сайте. Но я могу просто привести только ряд ошибок, которые бесспорно говорят. В решении суда был указан судья, который не принимал участия в голосовании. Ну как так можно, значит, это одно из таких. И были и другие, ряд других ошибок. Но самое главное, что процедура исправления ошибок была Большой палатой применена. Также и в соответствии с регламентом суда, статья 80, регламента Европейского суда, мы просили пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам дело, поскольку эти обстоятельства для нас стали вновь открывшиеся, и для суда они связаны бесспорно с тем, за что был осужден ветеран Латвийским национальным судом. Европейский суд не может придумывать новые факты, которые в решении Большой палаты оказались для нас шокирующими. Ну, например, Василию Макаровичу Кононову почему-то вменяется Большой палатой нарушение кодекса Либера. Он никогда не осуждался за нарушение кодекса Либера, это не международный документ. Или жители Малых Бат из мирных жителей, как их квалифицировал национальный суд латвийский, вдруг превратились в военнопленных в решении Большой палаты.
А каким образом они вдруг стали военнопленными?
Большая палата так написала. Мы исходим из наиболее благоприятной ситуации для Кононова. Но можно ли вообще исходить, что завтра будет ночь и послезавтра ночь? Мы-то исходили из того, как было приговорено латвийским судом. Мы же в этих рамках спорим и оспариваем действия национальных властей по осуждению. Так вот, они превратились в военнопленные. Военнопленные мирными не бывают. Это взяты в результате военного сражения. Это лица, относящиеся к вооруженным силам воюющей стороны.
Но есть законы военного времени. Это что же важно? Нельзя выносить за скобки. Кононов ведь это все-таки не в 70-х годах участвовал в этих событиях. Шла страшная война.
Да, так и хуже того, Большая палата придумала обстоятельства, помимо этого, переоделись наши партизаны в немецкую форму одежды. Это военное преступление. Но не судили Василия Макаровича за это, но надо было показать об этом. В качестве примера незаконного расстрела военнопленных, как они указали в этом решении, которое партизаны сделали, было указано решение военного суда армии США в 1898 году, когда лейтенант в лагере военнопленных застрелил одного из военнопленных. Его судили за это. Какое это имеет отношение к Конону? Я могу этих примеров приводить. Там полно решений противоречивых, не относящихся к делу событий. Конечно же, это было одним из правовых оснований. Требования заявленного о пересмотре этого решения. Это не соответствует. Мы были даже лишены права на защиту, поскольку в этом суде эти доводы судом никогда не заявлялись. Их нет в приговоре национальных судов. Поэтому Европейский суд пользовался неправильным переводом. Ну, так им перевели с латышского языка. Это ж надо было вбить в головы судей такие обстоятельства, что Кононова они признали виновным в сожжении людей. Кононов оправдан в сожжении. Хочется рассказать, ну зачем же до такой степени искажать. Но я понял, это связано с неправильным переводом. Ну вот с латвийского языка, видимо, так переводили.
Сложный язык из серии латыни, наверное, уже.
Нет, просто
не
так убедили судей. Убедили судей при оправдании Василия Макаровича в сожжении, так написано в его приговоре. Они признают, что он сжег людей. Ну, это недопустимо в этой ситуации. Я могу еще приводить достаточно и тех примеров, они такие яркие, значит, в этой ситуации. Поэтому мы, конечно же, подали это заявление. И по историческим фактам нам удалось достать документы в российских архивах, они были рассекречены, и не просто, а нам разрешили их использовать в Европейском суде, то есть вывести с территории Российской Федерации. Их в Латвии не было, этих документов. Это связано с самой операцией, как в малых батах, секретные архивные документы штаба латвийского партизанского движения, совершенно секретные документы, это приказы Сталина о задачах партизанского движения, в которых было регламентировано уничтожение немецких пособников в любой форме, где бы они не находились, то, что и выполнили партизанская группа с Василием Макаровичем Кононом по приговору трибунала партизанского отряда.
Михаил Леонидович, здесь же есть еще один, в общем, достаточно печальный аспект. Мы говорим, если про Латвию, Кононова они считают военным преступником. При том, что ведь в Латвии сегодня национальным героем является генерал войск СС Бандерикс.
Бандерскис.
Да, прошу прощения. Да. Генерал войск СС, организация, которая официально признана Нюрнбергским военным трибуналом, как преступная. Это что за политика двойных стандартов?
Я хочу сказать, что, конечно, как юрист столкнулся с политическим составляющим вот в этих процессах. Это недопустимо. Если у новой власти имеются правовые основания, они должны быть предъявлены на соответствующем уровне. А когда для осуждения ветерана фальсифицируются исторические события, когда его искусственно вводят в разряд военных преступников, это недопустимо. И говори о Бангерскис, значит, это генерал-инспектор войск СС, конечно же, перезахороненный с воинскими почестями нынешней властью из ФРГ, где он умер в 58-м году, фактически, значит, у изголовья матери родины, значит, на военном кладбище находится в Риге с воинскими почестями. Это недопустимо. И, кстати, в преломлении к этому дискуссия, которая сейчас проходит, сегодня уже нацистский преступник, мне нечего стесняться, Цукурс, который славился расстрелом еврейских детей.
Ну, это полицейские батальоны, по-моему.
Да, он входил в команду Арейса. Это известный процесс. Сегодня латвийские власти и историки говорят, ну, у нас же нет приговора в отношении него. Значит, родственники, жена и сын этого летчика Цукурса обратились с просьбой перезахоронить его с воинскими почестями рядом с очередным, значит, нацистским генералом Бангерскисом, и это является обсуждением. А латвийские историки говорят, ну, у нас нету приговора, нет свидетельств, что он там был в команде Арейса, ну, давайте тогда его и перезахороним, это противоречиво. То есть, в данной ситуации, это продолжение действий все тех же, значит, фальсификаций в истории, использование политических, в угоду политических сегодняшних тенденций, вот этих вот искажений, героизации нацистских преступников, пособников, то, что делают сегодня эти власти. Я думаю, что, конечно же, этому придет конец, бесспорно. Вопрос только стоит в том, чтобы в демократической Европе осмотрелись, что поощряется, а по-другому юридически это нельзя назвать, как соучастие в действиях по реабилитации нацистских преступников. Что Бангерскис, что, значит, Цукурс, другие, в кавычках, герои, преступники, о которых сегодняшняя власть вдруг говорит, ну...
Национальные герои, да. Надо вещи своими именами называть. Они считаются там национальными героями. Весь этот латышский легион войск СС.
Я хочу сказать, что коричневая чума – это болезнь. И вот реваншизм в истории – это как раз вот эти бациллы национализма, националистических, значит, устремлений, которых в Третьем Рейхе за чистоту нации арийской боролись, сегодня происходят в прибалтийских государствах в отношении вот конкретных примеров, которые вы рассказали, я привел.
Но тут же еще есть один очень важный момент. Вот это массированная информационная война. Ведь сейчас 21 век, эпоха интернета. И все мы здесь в России с огромным удивлением смотрели вот эти вот знаменитые репортажи латвийского телевидения о том, что они нашли каких-то свидетелей, что Кононов там чуть ли не лично кого-то заталкивал уже в горящую избу. Это что вообще?
Это создать общественное мнение в мире о том, что они действуют правомерно. Но я хочу сказать, что латвийский суд в конечном итоге Кононова признал виновным как представителя оккупационной власти бывшего СССР, который лично никого не застрелил.
А почему оккупационное? Был референдум о вхождении...
Сейчас я разъясню. Мы сначала озвучим позицию, которую сказал латвийский суд, а после этого дадим правовую оценку и с чем нам пришлось бороться. Потому что для Латвии очень важно признать факт оккупации судебным путем. Ведь известно, что прибалты требуют от России: признайте факт оккупации. Добровольно Россия почему-то с их согласия это не признает. Но я хочу сказать достаточно простым юридическим языком. Россия не может признать факт оккупации не потому, что не хочет, а потому что она этого не совершала. В уголовном праве правопреемственность по вопросу вины недопустима. Это такая аферистическая политика властей, прибалтики, которые требуют в уголовном праве признания вины при отсутствии того, что Россия была такой же союзной республикой, как и другие, и действия, за которые их сейчас пытаются признать, реально это государство не существовало и не совершало. Был Советский Союз. Нам всем известно, что в 91 году, в декабре, прекратило существование эта форма государства. Нет его. А мы за ликвидированное юридическое лицо Российской Федерации признаться не можем, потому что мы не совершали этих действий. А прибалты с настойчивостью маниакальной: а вы признайтесь, и вам за это ничего не будет. Это просто
Будет? Это будет контрибуция. Они же требуют, они же уже посчитали ущерб, сколько там, 27 миллиардов евро.
Эстонские власти предложили дать им часть Сибири для вырубки леса, для того, чтобы, значит, скомпенсировать этот ущерб. Можно много в этом говорить, соревноваться. Раз мы ничего не совершали, мы никому ничего не должны. И здесь позиция нашего государства должна быть юридически аргументирована, и она является с правовой точки зрения действительно таковой. Мы не оккупировали никого. А если у историков есть какие-то вопросы, пожалуйста, приезжайте, дискутируйте, проводите. Но ведь они же вкладут на заклание этой ситуации ветерана Кононова, ветерана Второй мировой войны на стороне антигитлеровской коалиции по другим уголовным делам. В Эстонии выкапывают прах красноармейцев для того, чтобы доказать, что там была оккупация.
Это вы бронзовый солдат.
Да. Ну, я же тоже веду эти процессы. Поэтому это звенья одной и той же цепи, значит. Просто в Латвии с живыми борются, в Эстонии с гробами. Соревнуются, кто больнее ударит по ликвидированному Советскому Союзу, прекратившему существование. А для этого хороши все методы, в том числе и осуждение заведомо невиновных лиц. И вот этот факт, о котором вы задали вопрос, я закончу по оккупации. Конечно же, нет международного судебного решения об оккупации Латвии во время Второй мировой войны, значит, со стороны Советского Союза. Но для этого как раз эти судебные решения, Кононов и другие, специально формируются для того, чтобы была правовая база. И вот сейчас Международный суд в лице Европейского суда вдруг присоединился к тенденции Латвии, к желанию ревизовать Нюрнбергский трибунал. Сегодня мы имеем опаснейший правовой прецедент не с точки зрения того, что он правовой обоснован. Он не имеет права на это, а самое главное, это вопреки приговору Нюрнбергского трибунала. Ведь Кононов в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала наказал нацистских пособников. В приговоре Нюрнбергского трибунала сказано: нацизм — это зло. Не наказание зла является еще большим злом по сравнению с тем, что он совершил. И действия всех участников антигитлеровской коалиции трибуналом признаны законными и правомерными. А по-простому сказать, а как можно было бороться с нацистами, не уничтожая их вот сегодня, для того, чтобы выжить? Я другого способа не знаю.
Это была тотальная война на уничтожение. Между прочим, и Геббельс объявил. Это не Сталин, не Молотов, не Каганович, не Берия сказали в Москве. Сказал
приговоре
Геббельс.
Правильно.
В 43-м году в Берлине.
Но в приговоре Нюрнбергского трибунала дана международно-правовая оценка нацизму. Иной быть не может, потому что приговор является окончательный и изменению не подлежит. А поскольку власти Латвии прямо Европейскому суду заявили: да вы победители, сами были военные преступники, и мы
латвийские власти, исправляем ошибки Нюрнбергского трибунала. Ну вот так вот и Большая Палата согласилась с этим доводом. Это просто нонсенс в правовой поле. И я, как юрист, не могу согласиться именно с заведомо неправосудным решением.
Михаил Леонидович, последний вопрос, наверное, который я успею задать сегодня. Вот на ваш взгляд, перспективы дела Василия Макаровича Кононова в Европейском суде, они каковы? Они благостны или все-таки это предстоит пройти еще долгий извилистый путь, прежде чем историческая справедливость, прежде чем историческая память, даже не о самом уже Кононове, вообще о солдатах, о победителях Второй мировой войны восторжествует? Что это важный момент уже.
Я хочу сказать, что, к сожалению, Европейский суд проявляет определенную предвзятость. В деле Василия Макаровича Кононова она проявилась ярко и реально. В деле ветеранов органов госбезопасности против Латвии. Поэтому скорого решения ждать не придется. Я знаю, что это связано еще и с процессуальными сложностями. Судьи в связи с возрастом выбывают, там происходит ротация, изменение состава Большой палаты, уже в старом составе пересмотреть поданное прошение нельзя. Поэтому это не скорая процедура. И если она произойдет, значит, в течение года вот после подачи дочерью этого прошения, это было бы замечательно. Но я не могу назвать сроки, поскольку Большая палата Европейского суда сроками не лимитируется. Главное, чтобы это дело было пересмотрено и решение принято в соответствии с международными нормами права, со здравым смыслом, а не то, что мы сегодня получили, будучи, значит, победителем во Второй мировой войне, признали нас военными преступниками за борьбу во Второй мировой войне против нацизма. Вот что сегодня опаснейший правовой прецедент, позволяющий говорить о преступлении во время борьбы с нацизмом. Это не просто противоречие Нюрнбергскому трибуналу, это диаметрально противоположный вывод приговору Нюрнбергского трибунала. И с этим надо бороться, пока, значит, существует вот это несправедливое решение. Поэтому будем дальше продолжать.